Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И наш гость – настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Пыхтино города Москвы, протоиерей Елеферий Колодезный.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Здравствуйте! Сегодня воскресенье и очередной повод поговорить о евангельских событиях «Неделя о слепом». К сожалению, к великому, я не возьму на себя смелость изложить то событие, которое описано в Евангелии от Иоанна. Я думаю, что и часть наших слушателей, по крайней мере, тоже нуждается в том, чтобы вы напомнили о том, что же, собственно, это за чудо и почему оно вспоминается церковью так.
Обойти его просто невозможно, потому что это событие, которое касается жизни каждого, не только жившего во времена Христа, но тем более живущих нас сегодня. Вы правильно начали наш разговор с того, что это величайшее чудо. И само Евангелие об этом говорит, что до этого события никто не знал и не слыхивал о том, что можно было отверсть глаза слепорожденному. Такого события не происходило на земле. И вот появляется человек, ведь Спасителя воспринимали как человека, с ним общались как с человеком, ходили вместе, рядом с ним были и ученики, и окружавшие его люди. И вот к нему обращается этот слепорожденный, который никогда в жизни не видел света Божьего. Нам, наверное, трудно представить, да, такое состояние, что испытывает человек. То есть он никогда не видел ни красоты окружающего мира, ни лиц своих близких, родных, знакомых, не видел ничего, сплошная тьма. И Господь дарует ему, дарит зрение. Каким образом? Евангелие не случайно все это описывает. И эта благая весть, она настолько актуальна и в наши дни, что мимо этого пройти просто невозможно. Господь сотворяет брение, накладывает больному и посылает его на села, чтобы
что такое брение?
Пошел. Он плюнул на землю и из этой грязи сделал смесь.
То есть... И этот момент меня страшно изумляет. Потому что ежели это божественным промыслом, что называется, зачем им плевать? Вот ему достаточно сказать, словом творит чудеса, да, как правило, Христос. А здесь вот это вот плюнул, растер, замазал глаза, сказал, поди туда, значит, смой. Вот это все уже трактирует.
Вы не первый задаетесь таким вопросом.
Конечно.
Я однажды убежден. Слышала замечательную проповедь одного молодого современного священника как раз на эту тему. И мне очень понравилось, как он таким очень актуальным на сегодня языком говорил. Господь взял, перемешал все молекулы, все протоны, нейроны, все электроны и совершил это чудо, и сделал из этого глаза. Ну, то есть он просто взял и изменил материю в ее самом, что ни на есть, ну, в сердце.
Нет, Господь,
не словом?
Господь здесь произвел и совершил то, что было произведено в начале творения. Мы прекрасно понимаем и помним, если вспоминаем Ветхий Завет, с чего началось существование человечества. Господь
из праха,
да, создал человека, вдунув в него душу живую. И вот здесь Господь показывает ученикам именно сопричастность. Он есть Творец, и Он вот этот вот прах превращает в то, что дает способность человеку видеть окружающий мир. Конечно, он мог это словом сделать, но материальный человек более всегда нуждается в материальном подтверждении.
Не знаю. Хорошо, приму.
Нет, вы можете... Вот как раз вот с этого, наверное, и надо было бы начинать нам с вами этот разговор. Поскольку на каких позициях мы стоим, из чего мы исходим, когда мы рассматриваем любое повествование, благовествование, то есть Святого Евангелия. То есть, либо мы стоим на позиции ищущего верующего человека или ищущего веры, либо мы стоем на позиции отсутствия веры и, ну, убежденного материалиста.
Нет, я сейчас совсем не про материализм говорю. Я как раз говорю о том, что, с моей точки зрения, это вот немножечко идти на поводу. Вот вам, людям надо, чтобы вот было вечное, материальное. Я сделаю вечное, материальное. Я отойду от чистоты
принципа. Нам, ограниченным людям, как раз всегда и кажется, что Господь идет у нас на поводу. На самом деле нет. На самом деле Он творит то, что хочет. И вот Господь там, где считает нужным, Он совершает то, что считает нужным. Вот здесь Он счел необходимым сотворить это чудо через брение. Поэтому проникать в промысел Божий – это чревато последствиями. Потому что не все возможно объять человеческому разуму. Мы используем то, что оставил нам сам Господь через своих учеников. То есть мы с вами следуем Священному Писанию, Святому Благовестию. Так вот, в этом Евангелии как раз и говорится о сотворении брения. И есть факт прозревшего, которого видели множество людей – не только его родители, не только фарисеи, те, которые окружали его, а и те, которые проходили постоянно мимо храма, у которого он просил милостыню, и которые знали, кто он есть. И они, не понимая как, вот человек сидел слепой, слепой от рождения, и он теперь видит. И он сам на этот вопрос отвечает фарисеям. Человек Иисус, который пришел ко мне, он сотворил брение, помазал мне очи, послал на Силаам, умывшись, и теперь я стою перед вами и вижу. Что еще нужно, казалось бы, людям? Вот чудо наяву, на лицо. И что мы первое слышим от фарисеев?
Суббота.
Даже не это. Суббота – это еще полбеды даже. Суббота для них была только предлогом. А это человек грешник. То есть они же заранее уже знают, что он грешник. Вот потом они уже апеллируют к тому, что он не хранит субботу.
Не, ну они, понятно, они заранее знают, потому что это не первое деяние Христа, которое их раздражает. Они заранее знают.
Которое он делает субботу против закона.
Так вот, обратите внимание, почему? Ну что ж, законодавец что, специально творит это? На каждом шагу он только и совершает чудеса, что в субботу.
Троллит фарисеев, как говорят сегодняшние люди.
Ну, простите, я буду более консервативен, да, можно так вот на таком примитивном моем языке, уж мне трудно воспринимать, иногда бывает некоторые выражения.
Назовем его литературным.
Ну, поэтому здесь происходит действительно великое чудо. И фарисеи, заранее они же вынесли уже осуждение, они уже заранее знают, что он человек грешный. А вот слепец и говорит им, я не знаю, грешен он или нет. Я знаю одно, что грешника Бог не послушает. И грешник не может сотворить такое дело, которое сотворил он. То есть он их убеждает. И что они ему отвечают? Молчи, ты не знаешь, ты не понимаешь ничего. Мы все знаем. И мы знаем, что он человек грешный. Но как он это сотворил? Он говорит, так вот и удивительно то, что вы не знаете, откуда он и как он сотворил. Коль вы говорите о том, что вы все знаете...
Сами ответьте.
Сами ответьте тогда. Зачем же вы меня вопрошаете? И вопрошаете не единожды. Они же буквально натиск проводили. Брали его приступом, чтобы он сказал то, что им было необходимо услышать. А он исповедует Христа. А он говорит о том, что произошло с ним на самом деле. И вот здесь как раз показывается вот это вот их внутреннее состояние фарисеев. Состояние уже такого предрасположения к осуждению. Они уже для себя сделали вывод, потому что Спаситель Христос им неудобен.
Это нормально совершенно.
Здесь нет ничего нормального.
Как? Ну, существует система, система устоявшаяся. Ей несколько веков, этой системе. Появляется новая, которая грозит эту систему разрушить. На нормальная совершенно реакция любого консервативного общества на появление нового. Когда сегодня появляется нечто новое, то консервативная часть общества ровно так же воспринимает это как вызов, как грех. Там у каждого своя терминология, у каждой части консервативного общества.
Но только это нечто новое. Новое не может дать глаза слепому.
Ну, даже не в этом дело. Вы понимаете, ведь это не просто нечто новое. Это совершенно уму непостижимое появляется.
Ну, слаб человек, понимаете, не каждый дело, может
дело
осознать.
Дело не в слабости. Дело в плотяности человека и в повреждении его природы. Для чего необходимо было? Для чего пришел Спаситель в мир? Для чего Господь воплотился на земле? Для того, чтобы спасти род человеческий.
А тогда
Для того, чтобы именно как раз и открыть глаза человечеству. И вот в этом примере как раз и показывается, что именно то человечество, которое считало себя зрячим, видящим, понимающим, оно-то и является слепым.
Я задал вам тогда только, вопрос.
Простите, извините. Это не только в то время. Вы посмотрите, а сейчас о чем мы говорим? А разве сейчас не то же самое происходит?
Иногда просто один в один.
Не иногда, а практически на каждом шагу. Человечество говорит о том, что оно все знает. Но, как говорили когда-то святые отцы, человечество будет знать очень много.
А кто говорит, что все знает?
Но мало что понимать.
Кто говорит о том, что все знает?
Очень часто приходится слышать, что уже наука все доказала.
Это от девятиклассников вы это слышите?
Не только.
От академиков ни разу не слышал. Я с ними встречаюсь регулярно, поверьте. Чем более знающий человек, чем больше вот он действительно академик и ученый, тем больше он говорит, мы этого не знаем. Мы на пороге только. Каждый раз открываются новые вопросы.
Но общество состоит не из академиков.
Вот, а все знает выпускник средней школы.
Кухарка все знает.
Ну, сколько процентов в процентном соотношении населения академиков?
Понимаете, вот тогда задача, наверное, тех людей, которые имеют возможность обращаться к обществу, говорить, что не кухарка определяет, что кухарка должна знать свое место, и у нее должны быть авторитеты, до которых ей не дотянуться. И тогда сиди и кошеварь. Вот. А поскольку тоже, опять же, часть консервативного общества.
Но ведь мы с вами живем в свободном обществе, и сегодня кухарке сказали, что ты достойна большего. Бери от жизни все. И кухарка выходит на улицу.
Ведь я этого достойна.
Да. И говорит, а я знаю. Понимаете, как курица, ходящая по своему загону, она клюет по зернышку, никогда не видевшая окружающий мир, и говорит, а там не существует этого мира. Нет Казбека, нет Тибета. Нет Альп.
Видите ли, отец Елефим?
Ничего
если
нет.
бы только кухарка говорила, что она все знает, это было бы еще как-то простительно. Но ведь среди священнослужителей есть люди, которые вот точно так же говорят: я все знаю. И
да
судят,
что вы говорите?
Слава богу,
я еще пока такого не встречал.
А я встречал.
Сочувствую.
И в том же интернете посмотрите, что творится на Ютубе.
Да. Слава богу, редко посещаю.
Когда все знаю, лучше всех знаю, я сужу, и потому что вот и все прикрывается. И поэтому вот я пытаюсь вам задать вопрос уже несколько минут. Но ведь и вот та система, которая существовала, фарисеи и книжники, о которых мы сегодня так, в общем, дурно говорим, они ведь...
Мы ни в коем случае не говорим дурно ни о ком. Мы...
Что они слепцы и не
обсуждаем конкретный факт.
Да.
Факт так вот, то, если... что сказал сам Господь: берегитесь закваски фарисейской.
Вот хорошо бы это сегодня тоже было услышано. Но я продолжаю свой вопрос.
А Евангелие, оно вечно. Эти люди не меняются. Да. Евангелие вечно.
В том числе присутствует практически везде. Так вот, они ведь искренне считали, и вся эта система была создана, ведь примерно для того же, думали они, для того, чтобы дать человеку возможность дождаться Мессии и спасения обрести. Они созданы были и вековую историю имели совсем для того, чтобы загнобить Христа. У них было иное представление. И они искренне служили тому делу, которое считали главным делом своей жизни.
Вот в этом как раз я с вами не соглашусь. Как раз если бы они искренне служили своему делу, они бы не имели вот этого порицания от Христа. Поскольку мы с вами имеем пример одного из искренних и ретивых фарисеев, книжников, законников, апостола Павла. То есть искренность, ретивость приводит к познанию истинного Бога.
Но через что?
А то, что в их сердцах было лукавство, лицемерие, ложь, а корень этому всему была просто элементарная человеческая гордыня, это и не давало им возможности признать Христа. Ведь распри между ними произошла. Когда слепорожденный объясняет им, как он прозрел, между ними происходит распри. Одни говорят, что действительно, да, что вроде бы согласны, что грешника не послушает. А другие утверждают, что все-таки он человек грешен, потому что это вот нам сегодня так удобно. Потому что если мы признаем, что он не грешен, значит, нам нужно будет согласиться и посмотреть, и послушать, а что же он делает, как он это делает. Поэтому здесь и происходит разделение, о чем Господь как раз и говорит в других местах Священного Писания. Что он не мир пришел принести на землю, а меч, где он разделит людей между собой. И поэтому искренности как раз вот такие вот, я здесь с вами почему и не соглашаюсь, не было в их намерении, а было сплошное гордыня, лицемерие и лукавство. Вот это и является пагубой для человека. То есть искреннее заблуждение, оно не является, может быть, столь губительным, как заблуждение именно вот такое вот умышленное, упорное, когда человек явно видит чудо и отрицает его, и извращает его в пользу своего понимания и в пользу своей сиюминутной выгоды. Потому что они больше всего переживали о чем? О своем положении.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Елеферий Колодезный. Говорим о евангельской истории исцеления спасителем слепорожденного. Ведь, на самом деле, то, о чем вы говорите, это проблема абсолютно вневременная.
Конечно.
Она существует и сегодня, и мы об этом тоже
это вечная проблема.
Часто говорили. И вот ну, я реально постоянно удивляюсь, когда я общаюсь с какими-то людьми, с даже своими знакомыми, которые считают себя атеистами. Как правило, это люди очень образованные, которые действительно читали Священное Писание, может быть, даже святоотеческую литературу, и они сознательно отрицают существование Бога. При этом на мой вопрос о том, неужели вам ни разу в жизни за ваши там, 40, 50, 80 лет не встречалось чудо, они говорят, да, встречалось, но это как, ну, мы не можем это объяснить, но мы точно знаем, что это не Бог.
Случай.
И вот здесь я вижу тоже совершенно слепых людей, причем не от рождения слепых, а как-то по убеждению слепых. И я, для меня это мне непонятно, потому что, ну, может быть, я не так эрудирована, как они, у меня поэтому меньше сомнений или вопросов, но если с тобой происходит чудо, а оно с каждым в жизни хотя бы раз происходит, то как же можно это не заметить и не признать?
Здесь как раз мы сталкиваемся вот со страшным явлением. Страшным, а с одной стороны, с другой стороны, величайшим явлением свободы выбора человека. Человек тем самым и отличается от всего сотворенного Богом мира, что он имеет свободную волю. И человек сам волен выбирать, что он выбирает, Бога и жизнь, либо отсутствие Бога, а отсутствие Бога – это есть отсутствие жизни.
Почему человек сознательно выбирает отсутствие Бога?
Ну, скорее всего, наверное, ему просто сию минуту так удобнее, как ему кажется. Природа-то человеческая не просто повреждена. Она в корне повреждена первородным грехом. Мы наследовали то страшное явление, которое произошло с Адамом и Евой, и по сей день как бы оно давлеет над человечеством. И поэтому человек порой сам не желает от этого избавляться. И поэтому, соответственно, то есть падшей природе человека порой в каких-то ситуациях бывает удобнее отрицать существование Бога, отрицать явное чудо, отрицать очевидные какие-то вещи, чем их признать.
Но это правда непросто. К тому же исцеленному слепому Христос ведь дважды является для того, чтобы тот уже уверовал. Сначала он делает брение и возвращает ему зрение, после чего тот говорит, что он не грешный, а праведный скорее. А уже вот во второй раз Христос приходит ему и говорит про то, что узри Сына Божия. И тогда только со второго раза даже этот человек, на ком чудо было явлено, наконец уверовал в то, что вот перед ним Сын Божий. Это сложный процесс, понимаете?
Это несовершенство падшей человеческой личности.
Так я говорю про то, что тогда современного человека, там, меня или любого ныне живущего, нагружать ответственностью и говорить, да, говорить надо, у вас есть свобода выбора, обращайтесь, там, не знаю, познавайте, уверуйте, увидьте чудо, узрите корень этого чуда, откуда оно происходит, да, но уже как-то пенять человеку за то, что он вот к этой минуте, в которой мы с вами разговариваем, не уверовал, ну, довольно сложно, потому что, я говорю, дважды даже к тому, на ком чудо явлено было, надо было явиться Христу.
Ну, здесь для меня немножко не совсем понятно, что вы имеете в виду пенять. Вы понимаете, как-то был такой замечательный пример, я часто его привожу и обращаюсь к этому замечательному примеру в жизни владыки Луки, архиепископа Луки Воина Ясенецкого, когда он, прооперировав человека, который отправил его на эти мучения, спас ему жизнь, на вопрос своей коллеги отвечает замечательнейшим образом. То есть, когда та удивляется, что совершилось действительно чудо, то есть человек имел возможность свести счеты со своим врагом и не делает этого, а спасает ему жизнь. Почему он это делает? Владыка и объясняет ей, как медику, голубушка, мы же, говорит, с вами знаем прекрасно, что люди рождаются в мир с различными патологиями. Вот этот человек родился в мир с отсутствием религиозного восприятия. Так за что же его убивать? То есть здесь опять не случайно мы с вами должны будем тогда вернуться к началу нашего разговора, может быть, с чего мы начали. То есть на какой позиции мы будем стоять? То есть если мы будем стоять на практической, такой юридической, материалистической позиции, это одна ситуация. Если мы с вами встанем на позицию христианской нравственности и христианского мировосприятия, тогда у нас будет совершенно другое видение мира. Тогда совершенно другим, в другом свете является вообще вся жизнь человеческая. Смысл жизни тогда появляется. Вы понимаете, у человека, живущего без Бога и вне Бога, у него нет смысла жизни.
Но если человек родился с такой патологией, которую вы только что сказали, с отсутствием религиозного восприятия, если человек не стал избранным, а это, в общем, тоже не от него зависит зачастую, то тогда у него, значит, нет шансов вообще.
Каждый человек рождается, имеет шанс на восприятие. Но человек сам то ли его получает, выбирает, либо, так сказать, еще не забывайте один такой момент. Человечество все взаимосвязано. Это звенья одной цепи. Все люди, все человечество. В одном Адаме все согрешили, и через него вошла смерть в жизнь. И через нового Адама, через Христа, Господь явился искупителем всего человечества. И вот все люди являются единой цепью. Каждый человек и составляет звено в этой цепи. И, соответственно, как бы отсюда идет и этот процесс восприятия. Поэтому человек, наследуя те или иные качества, да, ребенок еще не имеет собственного греха, собственного отступления, но что в нем заложено, понимаете? От родителей. Как мы получили от прародителей, так и ребенок получает все внешнее и внутреннее от своих родителей.
А вам не кажется, что вот то, что говорит Христос как раз вот в этой притче об исцелении слепого, во многом противоречит вашим словам? Потому что
ни в коем случае.
Ученики же обращаются
нет,
к нему.
А Господь им и объясняет, что нет. Когда они, да, они ему задают вопрос, кто согрешил, он или его родитель. Нет, не они согрешили, но на нем должна явиться слава Божия. Но, опять-таки, вот здесь тогда уже третье входит.
Но вы же говорите, что все, мы все получаем. На нем нет греха, на родителях нет греха. И вся его слепота только для того, чтобы на нем явилась действительно слава
явилась
Божия.
Явилась милость Божия
а
и слава Божия.
А вы практически сегодня все время говорите про грех, про природу человеческую поврежденную. Все это так. От того, что мы от родителей получаем. И вот это все.
Но есть милосердие Божие.
Да. Конечно, и Христос об этом говорит. Я же не говорю, я не опровергаю слова Христа. Я пытаюсь разобраться в том, что говорит наш уважаемый гость.
Давайте продолжим разбираться через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».